Подфм.ру представляет.
Рустам Вахидов, запаривать, разводить, обманывать.
Успеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Ну, а сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Трындятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке.
Вот хотел вас представить, Рустам Иванович, как бессменного руководителя рубрики «Брындятина». И, кстати говоря, одна из проблем и мировой экономики, и вот Папы Римского, и в целом, да, что нет преемников. Не растите вы себе смену. Кто будет после вас читать?
Ну, как-то дочь.
Да ладно, доча.
А чё?
Смотрите, чем интересуется дочь у Рустама Ивановича. Дай смеську, папа, и все, больше ничего.
Ну, пока.
Да. Рустам Иванович,
да.
Не преподаете никому искусство?
Нет, не преподаю.
Искусство.
Хочу, чтобы на мне все закончилось.
Демона.
Хочу, чтобы на мне все закончилось.
Ну и прекрасно.
Да. Я так понимаю, все-таки на вашем веку это произойдет. То есть не вашим детям я буду рассказывать эти истории.
Да, давайте нам.
Да. Об истории компании «Бомбардье». Канадская компания очень...
Вы знаете, сколько людей убилось на всякого рода,
Ледорубах?
На вездеходах, снегах.
Под ледорубом убился только один.
Нет, на вездеходах. На вездеходах.
Почему вездеходы?
Потому что человек едет по льду, и вдруг там торос, а его не видно.
Что-нибудь знаете еще помимо этого? Ну, какой-то информацией владеете относительно истории компании «Бомбардье»?
Я ездил, в принципе, на этих машинах.
На снегоходе?
Да-да-да.
Ну
да.
И как вам?
По льду.
Да, как
но
вам?
Но торос миновал меня.
Миновали, вы живы.
Ну как, зимой, кстати, очень холодно. То есть надо очень тепло одеваться, потому что это разгоняется до 60 километров или, наверное, даже выше, да? И так продувает, особенно если минус 20 вокруг, то ездить, ехать очень некомфортно.
Вот никак не могу избавиться от желания... поставить точку в обсуждении темы, которую мы с вами подняли в прошлом...
А в нашем детстве не было «Бомбардье».
Нет. Ну, во-первых, был аэросани. Это же русское изобретение. Вообще сани.
Аэросани.
Это все от саней. Да по нет. Большому счету это
так
сани.
Это
давайте
так.
Нет, вообще... это русская забава. Кататься на санях. Угу. Была такая же забава у индейцев, но там не было снега.
То есть изобретение было, но оно не использовалось.
Нет, оно использовалось для того, чтобы обыкновенный груз за собой тащить. И у них они не сами ездят. Табаганы у них называются.
Как?
Табаганы.
Табаганы.
Тобоганы.
Я знаю, есть бакуганы для девочек.
Нет, табаганы. Саня. Вот. И да. Санный спорт оттуда же, кстати Санны. Говоря. И даже федерация, которая занимается развитием бобслея и вообще отвечает за этот вид спорта, она раньше называлась Федерация бобслея и езды на табаганах. Вот. Но у нас сани. И это действительно старая русская забава, которая получила продолжение в начале уже 20-го столетия. Тут очень много споров относительно того, кому отдать вот первую ночь в изобретении именно снегоходов. Но по большому счету надо сказать, что это русское изобретение, потому что все началось с аэросаней. Это начало 20 века. До первой революции еще.
Мотор-то какой?
1900,
был? Авиационный.
Авиационный мотор, который тогда в большом количестве стали разрабатывать.
Конечно.
Более того, этот человек, Сергей Сергеевич Неждановский, это соратник, собственно говоря, Жуковского, который в его лаборатории здесь, в Подмосковье, как раз и предложил вот этот достаточно простой вид транспорта. А почему он выгоден был для России того времени?
На него хотели пулемет ставить.
Более того, ставили пулемет. Я вам сейчас расскажу, как они принимали участие в гражданской войне и в Первой мировой войне. Да, это были тачанки с двигателем на лыжи.
Но стрелял вперед.
Стрелял вперед и по бокам. Более того, были специальные аэросани.
А большие? Сколько человек?
Ну, на двух человек были аэросани.
Два пулемета.
Да, ну вот мы будем говорить об истории компании «Бомбардье». Там и семиместные, и десятиместные. Ну, такие уже сани, там, снегоходы. Едут сами, да. Но если возвращаться к нашим аэросаням, вот, который придумал Неждановский, значит, он поставил обыкновенный мотор на сани.
На обычные сани.
На обычные сани. И проехался. Почему эта история прижилась в России? Дорог не было. А зимой нужно было каким-то образом передвигаться. Более того, первый двигатель, который он предложил, потом они показали вот это изобретение на Ходынском поле, присутствовал и Жуковский там, при мощности мотора что-то в районе 3 лошадиных сил. Скорость, которую развивали вот эти аэросани, 16 км в час. Вы представьте, по тем временам это... Там,
можно обогнать при желании. 15-16
год, это действительно серьезный, такой серьезный скоростной режим, в котором эти аэросани могли передвигаться. Более того, Жуковский был судьей на регулярных соревнованиях по аэр, ну вот по как вид-то этот сан, аэросанный спорт, давайте вот так назовем. Эти соревнования регулярно проводились в царской России. После этого, понятное дело, пришли к власти большевики. На какой-то момент затихла ну, вот эта история с аэросанями. И возникли они действительно во время гражданской войны уже в качестве боевой машины.
Ну, боевой машины. А вы знаете, что испытывали же даже локомотивы на пропеллерной тяге? И была катастрофа в середине 20-х годов. Они испытывали паровозы, которые не на реактивных двигателях.
И об этом поговорим.
Паровозы
это как раз,
с реактивными двигателями.
Это как раз компания Бомбардье предложила. Jet Train этот проект назывался. Это там 80-е, 90-е годы. Действительно, проект...
Вы имеете в виду какого века?
Это 20 века.
А наши испытывали в 20-х годах.
Ну, может быть.
Парадокс.
Смотрите, и, соответственно, он предложил вот использовать эти аэросани, предложили использовать в качестве боевой машины. Что это себе представляет? Был пилот. Кстати говоря, и Туполев строил аэросани. Он начинал вообще с аэросаней. И только впоследствии начал строить уже настоящие самолеты. Значит, что было? Был пилот, был пулемет. Пулемет, который был направлен вперед, и пулемет, которые были направлены по бокам. Но дальше большевики пошли. Они стали строить специальные большие аэросани. Сзади, значит, десант.
Для командира?
Нет, сзади на веревках специальных, ну, знаете, как это сейчас называется? Катаются с горок шины вот эти большие.
Тюбинги.
Тюбинги, да. Вот привязывались на веревках тюбинги, в которые помещался десант, либо в лодке в резиновые. И это, вот это они привозили...
Это десантная машина.
Да, десантная машина. Они привозили к месту боя вот этот десант. Более того, этот десант... Несколько веревок крепилось. Этот десант еще умудрялся стрелять из оружия. То есть, вот представляете, едет
была
эта машина.
Одна проблема.
Не очень метко.
Если убивали пилота, то все, десанта не было.
Да, десанта не было. Нет. Ну, то есть, представляете, да? Это прообраз больших десантных машин. И, собственно говоря, авиадесант и морской десант. Это все.
Не в то горло попал.
Это все. Да, спасибо. Спасибо огромное.
Сейчас, а постучать по спине вам. У меня как раз ледоруб есть.
Спасибо. Спасибо. Да. Но, значит, что в свое время это аэросани. Это да. Не снегоход. Это чуть. Это представляете, да, это двигатель с пропеллером, который заставляет двигаться аэросани. Но, помимо всего прочего, Неждановский, да, он придумал первое, но он и предложил конструкцию снегохода. Что это было? До этого, значит, в начале 20 века была следующая конструкция, предложена одним из наших тоже изобретателей. Как передвигался снегоход, первый российский, ну и вообще первый в мире, потому что тот снегоход, который американцы говорят, можно назвать первым действительно снегоходом, он весил 20 тонн, и у него была только одна лыжа впереди, поворотная.
А сзади что?
А сзади гусеница. Ну, по сути, это был трактор на гусеничном ходу, у которого вместо поворотного колеса была лыжа, и он предназначался для того, чтобы двигать лес. Ну, вот там, где лес рубили. Значит, какая конструкция была предложена нашими изобретателями? Представь себе двигатель внутреннего сгорания. Только его нужно перевернуть вот шатунами вниз. Цилиндрами, ну, понимаешь, да?
Есть... Шатунами вниз?
Да, колен вал крутится.
Так, и вот приводит... Основы механики, да. Преподаватель Вахидов.
Крутится колен вал, приводит в движение шатуны. Ну, представляешь, да? Только шатуны эти, на их конце нет поршней.
А что есть?
Они просто, они длинные вот эти шатуны. В качестве палок таких, вот представляете, да, и вот вспомните, как передвигаются люди на,
палки куда
на костылях.
Ну,
на
такой
костылях.
Двигатель ходульный.
Да, ходульный двигатель. Эти палки, они били в землю. И, соответственно,
под углом?
Под углом, да. Именно таким образом били, в частности, в лед, не в землю, и заставляли передвигаться вот этот прообраз снегохода. Понятное дело, что как только...
А машина сама на лыжах ехала.
А машина была на лыжах, да. Как только вот эта машина на этих ходулях, как правильно выразился Владуля, попадала в рыхлый снег, она застревала. Поэтому вот движитель, не двигатель, а движитель, который был впоследствии предложен Неждановским, он, значит, там история была в следующем. Он четырехколесная коляска, по сути, с двигателем внутреннего сгорания, опять же, там 2-3 лошадиных силы, который крепился по центру этой коляски. Был руль, ну, велосипедный, была поворотная лыжа. Значит, эти колеса связывались очень легкой. Невозможно сказать, что это цепь, невозможно сказать, что это... гусеница, потому что гусеница железная, она ввиду своей тяжести, она просто проваливалась в снег, да, потому что сама машина по себе легкая.
Это было?
Это было что-то вот среднее между цепью, соответственно, резиновой, и между гусеницей.
Марля.
Ну, я бы не сказал, что марля. Ну, давайте вот представим что-то среднее. Вот он предложил...
Не могу.
Резиновая марля.
Реклама.
140 сантиметров. Реальная диагональ для телевизора. А тысячи телевизоров. Реальный шанс выиграть. Подключись к Триколор ТВ, и один из тысячи супертелевизоров может стать твоим. Подключайся. Большая страна смотрит Триколор ТВ. 8-800-500-0123. Срок проведения лотереи с 21 января 2013 года по 30 июня 2013 года. Подключение по 31 марта 2013 года. Информация об организаторе лотереи, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте триколор.тв.
Телефон рекламной службы 956-1246.
Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Mm. Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
На маяке.
А сегодня Рустам Вахидов рассказывает нам историю компании «Бомбардье», но пока
но начать надо с саней.
Восхваляет
и
наши
снегоходов, конечно,
российские
конечно.
Сани.
Да. Значит, двигатель Неждановского остановились. Да, это была деревянная, на самом деле, четырехколесная повозка, двигатель внутреннего сгорания, 2-3 лошадиных силы, поворотная лыжа, велосипедный руль и вот эта цепь металлическая. Цепь металлическая, но цепь, она была с двух сторон у колеса, и она, были перемычки, то есть она напоминала своим строением, собственно говоря, гусеницу, но не была,
легкую гусеницу,
но не была сплошной, ну понимаешь, о чем я говорю.
С дырками.
С дырками была, с большими достаточно, для того, чтобы вес был достаточно
как
легкий,
марля.
И чтобы не проваливалась вот эта повозка.
Да, как
нет, для того, чтобы повозка не проваливалась снег. И вот он этот прообраз показал, есть даже рисунки, сейчас я вам, кстати,
а кому
говорю.
Показал?
Показал, ну, Жуковскому впоследствии показал.
Вот, Репину.
Вот посмотрите, как выглядела, да, эта повозка. По сути, это первый снегоход.
Повозка, да. Ну, гусеницы, называйте их так, легкими гусеницами.
Легкие гусеницы, да, потому что он не применял тогда резину, для того, чтобы создать именно резиновую гусеницу. Да,
ну,
это были
была.
Такие металлические цепи в виде гусениц.
Широкие.
Широкие,
достаточно,
да,
широкая,
да,
такая,
да,
да.
Вот, и, кстати говоря, во время уже Великой Отечественной войны наши конструкторы, используя вот эту технологию, которую предложил Неждановский, создали целое поколение, опять же, боевых машин, бронеавтомобилей БАТ-64З, которые принимали участие в войне. Вот посмотрите, как выглядели. То есть сзади у них был применен вот этот движитель Неждановского, впереди две лыжи были и установлены.
Ну, вот такой гробок с башней на лыжах.
Ну, перестаньте гробок. Ну, перестаньте, ну что вы говорите.
Ты купи себе гробок Неждановского, сынок.
Цинковый, да?
Ну да, нет, серьезно, похоже.
Но самое
интересное... Там же лежат люди внутри.
Нет, там люди лежат
и едут.
Да, но самое интересное, я вам сейчас покажу фотографию опытного снегохода МС-1 1942 года. Эти фотографии были найдены в одном из исследовательских институтов оборонных Советского Союза. Нет, внизу теперь другая фотография.
Хорошо, так.
Посмотрите, да?
Внизу, понятно. Уже похоже на «Бомбардье».
Уже похоже действительно на тот принцип, который впоследствии использовала канадская компания в создании...
Спереди лыжи, сзади тракторные маленькие такие гусенички.
Ну, гусеницы и двигатель, собственно говоря, да, и место для того, чтобы сидеть на этом самом снегоходе. Это 1942 год, потому что изобретение, ну и, собственно говоря, первый прототип нормальной, вот классической схемы «Бомбардье» появится в 50-х всего лишь годах. Значит, что интересно, значит, по какому пути пошли американцы? Про наших закончили. Ну, что еще хочется сказать?
Наши закончили идти по этому пути?
Наши закончили. Ну, вот видите, вот все на этом закончилось.
А в Советском же Союзе тоже были какие-то снегоходы?
Нет, смотрите,
нет,
снегоходы были. Аэросани
были.
И в финской компании принимали участие в боевых действиях. Нет, участвовали в эвакуации.
Вы вспомните...
Советские пограничники использовали.
Вспомните группу «Земляне» с клипом «Каскадеры», да, где они там летали на как раз вот, вот этих вот...
Аэросанях вы имеете?
Нет, именно
на снегоходах.
На снегоходах,
на снегоходах, да. Но классическую схему, вот смотрите, мы в 42-м году предложили, а «Бомбардье»...
Каком?
Ну, там в 50, в конце 50-х
годов.
У нас
годов. Украли.
Ну, по сути, можно говорить об этом, да. Но мы, к сожалению,
давайте
не стали...
судилище.
Ну, мы, к сожалению, не стали использовать эту схему гораздо позднее. Ну, вот классическую, когда уже весь мир стал использовать именно вот эту схему, предложенную компанией «Бомбардье». Значит, американская история. Был такой человек, как Карл Элейсон. Ну уж не знаю, насколько можно назвать его американцем. настоящим. Значит, он предложил табаганы, вот эти самые табагады. Это индийские сани. Что он сделал? Чем отличались табаганы от системы и от, значит, схемы, которая была предложена впоследствии Бомбардье, и с системой Неждановского?
Индийские.
Индийские табаганы.
Там перья были?
Нет, смотрите, были две большие лыжи.
Там скальп.
Вот смотрите, Бомбардье, две лыжи поворотные впереди, так. И сзади движитель посередине, сверху место для посадки.
Сверху мех.
Нет, сверху не мех, сверху
замша. Индийский мех.
Да. Каким образом выглядели табаганы? Две длинные лыжи. Ну, представляете, да, две длинные лыжи.
Очень длинные.
Очень длинные лыжи. И между этими лыжами...
500, да.
Да, и между этими лыжами уже был установлен движитель.
Так.
Отличие, а как представляете? Никак не поворачивать.
Нет, а как, за счет чего передвигался?
А, за счет чего двигатель был? Ну, соответственно, опять же, с цепной либо с гусеничной тягой. Очень интересно, как...
Наклоняться?
Нет, лыжа-то просто скользит. А...
Нет, лыжи, вот, все, прямо ехало.
Только прямо?
Прямо. Только уже в следующих моделях появился руль, ну, баранка такая.
Это уже... Людям не надо было поворачивать.
Табаганы. Значит, вот именно, ну, это простые сани с двигателем, получается. И очень интересно, каким образом человек приводил в движение. Ну, понятное дело, двигатель был установлен, но, значит, двигатель начинал раскручивать гусеницу, но гусеницу нужно было еще опустить на землю, ну, на снег, для того, чтобы... Да, сани начали движение. Опускалось при помощи веревок. Эти веревки очень часто лопались и перерезались этим самым двигателем.
И тогда табаган не останавливается.
Тогда табаган, да. Соответственно, для того, чтобы остановиться, ну, понимаешь, надо было поднять. Ну, то есть не очень конструктивно была правильная схема.
Убилось-то сколько, пока руль
не было? Я уже не знаю, сколько убилось. Но продали они, вот смотрите, табаганов этих, ну, за 6 лет всего 300 штук. Хотя во время Второй мировой войны на Аляске американская армия закупила для передвижения собственных бойцов.
Думали, Гитлер высаживаться начнет.
И пограничников, да. Значит, и, собственно,
вот с усиками,
к чему это все привело? В конце концов,
с мороженым, с белыми такими.
В конце концов, вот компания Элисона этого начала новую жизнь, переехала в Канаду.
Да.
Там же, где находится штаб-квартира компании Бомбардье, сменила название. Four Wheel Drive начали называться. Вот, и сделали следующее. Все производители, в принципе, используют классическую схему. Мотор спереди, ну, в 50-60-е. Они зачем-то мотор поместили сзади.
Что же зачем-то? Чтобы взлетать.
Ну, я уж не знаю, для чего. И более того, все табаганы,
ну,
которые
дымил, видимо,
представляла компания на рынке, они были достаточно тяжелыми, ну, для передвижения. И стоили достаточно дорого. Они предложили вот эту заднемоторную схему. В принципе, в 50-х годах последняя модель, которая была ими представлена на рынке, она уже имела... Ну, какие-то сходства с теми моделями, которые сейчас распространены на рынке. Но, к сожалению, модель не была популярна. Это убило, в конце концов, компанию. Она ушла с рынка. Теперь об истории компании Бомбардье. Да, потому что, ну, собственно говоря, является лидером. Есть четыре компании. Ну, четыре крупных конгломерата.
Ямаха.
Ямаха, да. Причем с точки зрения денег это крупнейший производитель техники для передвижения, ну, как... На льду.
Не по бездорожью.
Ну, по бездорожью, да. Потому что обороты компании Бомбардье всего там около 2,7 миллиарда долларов в год.
Миллиарда?
Миллиарда.
А у Ямахи?
Побольше, побольше.
Ну,
там несколько десятков.
Да ладно.
Несколько десятков,
а откуда такой рынок-то гигантский? Кто на них
ездит? Весь рынок сформирован только в Соединенных Штатах, по большому счету.
Серьезно?
Канада и северные страны, ну, северные страны, ну, Европы. Потому что рынок, по сути, он начинался...
Каддафи не закупал?
Нет, но впоследствии компании вынуждены были обратить внимание на рынок таких вещей, как квадроциклы. Это все оттуда. Это все занимается компания Бомбардье. Квадроциклы.
Ямаха, Бомбардье, вот, а еще две примерно.
Есть еще американская компания. Слушайте, забыл, как называется.
Не выписал.
Ну, еще две американские компании.
Локальных.
Ну, локальные, которые являются лидерами именно на американском рынке. Не на мировом. Особо не представлены. Значит, история компании «Бомбардье». Чтобы оценить вообще вклад Жозефа Армана «Бомбардье» в развитие канадской экономики, надо понять, что, ну, мы много с тобой об этом тоже говорили в рамках исторической рубрики, что такое Канада на рубеже там 40-х, 50-х, 60-х годов.
Это лес.
Нет, ну ладно лес, но это государство, в котором, во-первых, правил диктатор.
Где?
Да, диктатор, мы знаем
в
этого.
Канаде.
В Канаде, да,
в Канаде,
пожалуйста,
был диктатор?
Конечно. Морис Элю Нобле Дюплесси.
Это в каком году-то?
Это, пожалуйста, это 44-го года, когда он второй раз победил на выборах. Первый раз в классе он пришел в 39-м году. Об этом мало кто знает, но реально...
Фашист?
Нет, не фашист, националист.
А какую национальность отстаивал? Французскую?
Конечно, франкофонов.
Франкофон. Но их было же меньшинство.
Было меньшинство.
А как его выбрали-то?
Выбрали. Меньшинство и выбрало. Более того, как раз же Жозеф Арман Бомбардье, франкофон тоже, француз тоже. Это и родился во французской провинции, в Квебеке. Получается, правильно? Угу. А, что интересного? Значит, давайте несколько слов о Морис Леноble Дюплеси.
Это диктатор.
Это вот этот диктатор.
Во-первых, он был смещен в результате путча?
Нет, сам ушел впоследствии, там, в 50-х годах. Но он проводил политику так называемого практичного национализма.
А как?
Что это такое? По сути, это преданность традиционным ценностям. Но ценности-то какие? Католические. Есть такой термин. Очень часто в анкетах в канадских можно встретить следующий вопрос. Являетесь ли вы ребенком Дюплеси? Что это такое? По католическим канонам, которые были распространены в Канаде в 40-х-50-х годов, ребенок, который был рожден вне законного брака, являлся сиротой автоматически. Его забирали у матери, отдавали в приют, меняли ему фамилию и никогда не говорили, в какой семье он появился. И огромное количество этих детей, там несколько десятков тысяч появилось.
У вас Рустам Иванович.
Что?
Плацмасса.
Ну, то есть, вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться.
Мне нравится. Брендятина.
Дорогие друзья, сегодня брендятину надо послушать хотя бы потому, что вы узнаете о диктатуре в Канаде. Как Дюплеси?
Да.
Друзья мои, и были там в свое время...
Морис Леноble Дюплеси.
Да, и в свое время там лютовали, сейчас бы, как сказали, ювенальная юстиция лютовала.
Ну, националисты,
да?
Во-первых, лютовали.
Да, они отбирали детей, рожденных вне законного брака,
отправляли
и отдавали их в
детские
детдом.
Дома. Более того, как выяснилось впоследствии, после того, как в 1959 году он ушел с поста, руководителя Квебека, выяснилось, что места в приютах не хватало, и детей этих...
Ну, какие примерно порядок цифр?
Ну, десятки тысяч. Ну, если посмотреть, если в 2000...
А если
в третьем тысячелетии, если до сих пор в канадских анкетах существует вопрос, являетесь ли вы сиротой Дюплеси? Более того, мест в детских домах не хватало, и людей отправляли в сумасшедшие дома. Все как у нас. Помните, как у нас было неугодных людей, которых отправляли в сумасшедшие дома?
Там кого этих как-то неугодных? Не,
ну, неугодных, а там дети
не,
были.
Не нужны.
Да, а вот там дети были ненужными. Их отправляли в сумасшедшие дома, где они реально сходили с ума. Угу. Более того, они никогда не могли найти собственных родителей, потому что сжигали все документы, им присваивались другие фамилии, другие имена. Вот что творилось. Более того, значит,
это вот
чем
такая
прославился...
фашистская диктатура.
Да, более того, чем он прославился еще Дюплеси? Он, ну, франкофон, понятное, да.
Весь вам не нужна виза в Канаду? Нет?
Нет. Значит,
пока нет.
Пока не нужна. Весь крупный капитал, который в тот момент находился именно в Квебеке, он был, понятное дело, с американскими, либо с английскими корнями. Ну, то есть бизнесменов, которые являлись... все-таки, ну, имели отношение с Оттавой. И самое интересное, что для того, чтобы устроиться на предприятие, устроиться на работу в банк, либо получить хорошую работу, стать врачом, юристом, просто получить хорошее образование, обязательно жителям Квебека нужно было выучить английский язык. Но правительство Дюплеси не способствовало этому. То есть они хотели, чтобы вот они как проживают в своей закрытой... Причем он же декларировал националистические лозунги, ну, что Квебек должен быть самостоятельным государством.
Так он президентом-то всей Канады был?
Нет, именно Квебека.
А он местный?
Ну, конечно. И, соответственно...
Кстати, локальный диктатор.
Да.
И... Диктатор Ленинградской области. Как звучит, а? Какая глупость.
Вот. И, собственно говоря, декларируя независимость...
Диктатор из Бутова.
Да. Декларируя независимость франкоговорящие, да, части страны, он с другой стороны делал все, чтобы вот эта часть, именно франкоязычная часть, оставалась забитой, необразованной и непросвещенной.
Более управляемой.
Но управляемой, да. Более того, он вот эти все, значит, все отношения с Оттавой напряженные, они были в кавычках напряженными, потому что он только мог декларировать свое ну, такое предвзятое отношение к тем директивам, которые спускались из центра, говорил, что нет, мы не будем так делать, как они нам говорят. Выводил людей на демонстрации, значит, заявлял свою позицию о том, что мы против. После этого через две недели тихим сапом все решения, которые были приняты в Оттаве, принимались и спускались до населения. И очень интересно воспоминание...
Услужливый,
да. Воспоминание историка, каким был кинематограф во франкоязычной Канаде. Честно говоря, не видел фотографий. Каким был кинематограф? Говорят, очень был похож на советский кинематограф 40-х, 50-х годов, за исключением следующего.
Плакатный такой.
Плакатный. Планы спускали, значит, не партийные работники в кожаных куртках и проверяли выполнение этих планов. Говорят, фильм, вот, допустим, про лесорубов. Люди,
как у нас.
Да, люди, значит, в какой-то глухой деревне, в лесу делают план.
Ну, что, не говорили о плановой экономике.
Да, выполняют план, приходят, значит, смотрят. Нужно выполнить план. К ним выходят для того, чтобы их поздравить с выполнением плана. Ну, вот как вы думаете, в варианте канадском? Да,
кто
у нас комсорка. У них кто? Священнослужитель. И говорит, поздравляю вас с выполнением плана.
Ну, это ход конем.
Да, и только вместо портрета Ленина, либо, допустим, Сталина, либо другого руководителя советского государства висел, ну, собственно говоря, либо икона, либо крест. Вот так вот жила Канада. И вот именно в этой части Канады появился на свет как раз вот наш главный герой.
Бомбардье.
Бомбардье, да. Появился Жозеф Арман Бомбардье. 16 апреля 1907 года появился он в семье фермеров в маленьком канадском городе Валькор. Ну, понятное дело, это недалеко от Монреаля, в провинции как раз Квебек. Это была совсем маленькая деревня. Все жители практически занимались сельским хозяйством. Мать Анна Гравел и отец Альфред Бомбардье тоже были фермеры. Фермерам позже занялись торговлей. Значит, страсть к конструированию, много говорили мы, да, этих историй. Наверное, в каждой можно...
С 12 лет обычно.
Ну, практически. Но здесь с 7, с 8 лет проявил страсть к конструированию. Что делал? Делал игрушки для своих... Господи...
Родителей.
Хотел сказать, для своих детей, для своих родителей.
Вот тебе мама игрушка.
Играйте.
Для своих братиков и сестренок делал игрушки. Каким образом делал? А делал их механическими.
Ну, конечно,
покупал будильники.
Ах, вот как.
Значит, отсюда. Да, нет, ну почему? Вытаскивал оттуда
не
механизм.
Прикручивал динамит?
Нет, не прикручивал динамит. Ты встраивал их в те игрушки, которые были в доме. Эти игрушки начинали двигаться. Ну, то есть, это какие-то были совсем простые машинки, поезда. Ну, что может еще вот на.
Кот, самолет.
Самолет может двигаться, да, по столу. В общем, вот этим занимался. В конце концов, говорят, в возрасте 12 лет попросил у своего дяди ружье 12-го калибра. Сказал, очень
все
нужно.
Достало.
Да, все достал. Говорит, очень нужно ружье. Дядя отдал, но без всякой задней мысли.
А он?
Он, значит, расточил это ружье, скопировал механизм, поставил на колеса, и получилась пушка. Собрал всех ближайших родственников для того, чтобы выстрелить. Правда, выстрел произошел в доме. Вот всех...
Выстрел внутрь.
Нет, просто пушку разорвало во время выстрела. Чудом выжила вся семья. После этого ему запретили вообще близко подходить вообще хоть каким-нибудь инструментом к его небольшой мастерской, которая к тому времени у него появилась. Но в конце концов он достал отца. Вот, и там история, значит, следующая. Он тоже начинал с аэросаней. У отца был старый Ford T, разобранный, в нерабочем состоянии. Он сказал, слушай, вот нечем тебе заняться, пожалуйста, займись вот этим, приведи автомобиль в порядок. Uh-huh. Что сделал Бомбардье молодой?
Разобрал.
Он снял вместе колеса. С братьями разобрал, понятное дело, этот автомобиль снял, двигатель приделал, пропеллер поставил на сани и поехал кататься по городу. Ну, представляете, что такое пропеллер? Ну, и аэросань. Пропеллер-то должен быть защищен, но для того, чтобы не порубить просто
конечно.
Людей, которые сзади могут появиться. Вот он так катался, вернулся.
Пока не порубил.
Нет, вернулся обратно, увидел это папа в ужасе, подбежал, сказал, срочно разбери, поставь все на место. Вот, потому что ты сейчас поубиваешь здесь всех людей. После того, как он это сделал, он подозвал и сказал, я горжусь тобой, у тебя действительно талант, надо что-то с этим делать. После этого они отправили его в школу, там, в учебное заведение. Он отправляется в Монреаль, где... устраивается на работу автомехаником в мастерскую и, собственно говоря, становится лучшим, наверное, мастером, который начинает ремонтировать все. То есть слава о нем была, как в Монреале, после двух лет он возвращается к себе в родную эту деревушку, и все, он становится мастером на все руки. То есть вот что-то ломается, все к нему.
Кулибин.
Кулибин. Значит, как у него родилась-то идея создания снегохода?
Что-то ломается, все ко мне.
Все ко мне, да. Значит... труднопроходимые были дороги в провинции Квебек, но никто не занимался расчисткой снега. Вот сейчас все, да, вот грешат на правительство Москвы, там, я не знаю, на наших чиновников.
Все грешат, а там никто. Я на снег.
Да, вы на снег грешите и на погоду. А там вообще никто не занимался снег, уборкой снега. И в конце концов, он, видя, как тяжело врачам, внимание, учителям и детям добираться до того места, в которое им нужно попасть, он предложил следующую схему.
Чтобы они не уезжали.
Нет, не уезжали. Причем первые, вот я вам сейчас покажу, как выглядели первые-то снегоходы-бомбардиры. Это не то, что вот мы привыкли сейчас, да, вот говорить и подразумевать, когда мы говорим...
Не такое элегантное.
Не такое элегантное сейчас. Где же, господи, как сейчас вам покажу.
Ну, это... то есть без пулемета вот это
нет,
сделать.
Это было без пулемета, конечно, конечно.
Ищет бумагу.
Нет, я просто хочу показать, как выглядел. Вот, и во-первых, бомбардье.
О,
да.
Ну, не очень.
А вот как выглядел первый снегоход от бомбардье.
А, машина. Считайте, французский автомобиль.
Да.
Типично.
Машина, да. С гусеничной тягой на заднем, ну, на задних колесах.
А и, мотор сзади?
Да, и мотор сзади. И, собственно говоря, направляющие лыжи, две передние. Угу. Вот, таким образом, вот так выглядел первый снегоход от бомбардье. Начал он этим заниматься.
То есть там мест 5, да, где-то?
Да, смотрите, к 40-му году он построил уже в родном вот этом городке небольшой завод, который был рассчитан на выпуск 200 машин в год. Вот. А с началом Второй мировой войны, как и американцы, канадские, значит, чиновники из Министерства обороны заказали ему достаточно большую партию, около 2000 машин было выпущено для канадской армии. Вот они передвигались на этих снегоходах «Бомбардье». Ну и, собственно говоря, эти деньги позволили ему в дальнейшем развиваться как и компании, так и, собственно, ну вот посмотрите повнимательнее. Так, собственно, создавать новые какие-то автомобили. Ну и что дальше-то происходит, тоже очень интересно. Вот сказал уже, да, 36-37 год, когда он начинает выпуск своей первой коммерческой модели, B7 она называется. «Семерка» — это количество людей, которые могли поместиться в этот снегоход первый от «Бомбардье». В 42-м году он в частную компанию уже реорганизовал вот то предприятие, которого у него было. И вот чистая прибыль, смотрите, к 48-му году у компании уже составила 324 тысячи долларов. 2,3 миллиона оборот был. Но это все еще вот снегоходы. Вот представляете, да, это такой, ну, большой автомобиль, uh-huh. просто вот на этой тяге, на движителе. Как он пришел к созданию вот этого легкого снегохода, который мы сейчас
без
привыкли.
Крыши.
Да, кстати говоря, стоит в зависимости.
Сколько?
Ну, вот я смотрел, в районе полумиллиона.
Приценивался, сколько
в районе,
взять
не, в
за
районе...
брендятину?
Нет, в районе полумиллиона стоит снегоход хороший.
Ну, рублей?
Рублей.
А.
Около полмиллиона?
500-600 тысяч. Нам, кстати, наши слушатели подсказали, какие компании. Вот, да, Yamaha, получается, Bombardier, Polaris и Arctic Cat. Это вот американские компании, угу. которые четверку эту большую на рынке, которые, ну, получается, все продажи контролируют. Что произошло дальше? Начинают чистить снег в Канаде. Вот эти автомобили, которые, представляете, человек создавал...
Они его
создавал,
разорили.
Они его разорили. Канадское правительство практически на грань разорения поставило компанию «Бомбардье». Потому что, ну, стали чистить дороги. Они сказали, хорошо, мы будем чистить
почему
дороги.
Почему соль не разоряет в Москве продавцов шипованной резины?
Я не знаю, почему не разоряет. Вот, посмотрите, это в 49-м году произошло. Причем прогресс действительно больно ударил по бизнесу «Бомбардье». Через год продажи упали там в несколько раз. И он стал задумываться о том, что создать-то взамен. И тут, слушайте, во-первых, несчастье. У него умер один из сыновей, он там женился, у него 6 детей. Один из младших сыновей в результате, я так понимаю, наверное, какого-то острого воспалительного заболевания живота получил острый перитонит. И не смогли его вовремя доставить до ближайшей больницы, опять же, из-за снега. Потому что тяжелые снегоходы проваливались, то есть они тоже не везде могли передвигаться. Да? Снег должен быть обязательно таким, ну,
плотным.
Плотным, да. И вот он задумался над созданием именно действительно легкого снегохода. И это произошло в 59-м году, когда он пригласил своих друзей покататься на первом прототипе. «Скиду» он назвал.
«Скиду»?
Да, хотя изначально «Скидог» должен был называться.
«Дог»?
«Дог», да. «Собака на лыжах».
Но почему «ду»?
А человека, которого он попросил нанести логотип...
«Г» забыл.
Забыл нанести...
Был из Африки.
Ну, я не знаю, откуда он был. Может быть, был франкоговорящий тоже. Все-таки все дело в Квебеке происходило. Ну, в общем, до сих пор эта марка компании «Бомбардье» так и называется. «Скиду» вы можете зайти на сайт «Бомбардье». Так и называется. Хотя
«Скидог»... водные у них как называются?
Водные... Тоже «ду», но только с водой что-то связано.
Угу. Ну, «камбалу» добавьте слово.
«Камбалу ду», давайте, хорошо, будет так называться. Вот, ну и, собственно говоря, появление «скиду», помимо всего прочего, как раз привело к возникновению нового вида спорта и вообще целой индустрии — катания на снегоходах.
А мощность какая вот сегодня у этих тачек,
которые... Да, сколько они могут там развить?
500 тысяч рублей.
500 тысяч рублей. Надо сейчас посмотреть обязательно, на сайт зайти производителя. Но вот то, что было представлено в 59-м году, я так понимаю, ну там в районе 20-30 лошадиных сил.
А километров?
Километров, но тоже я не думаю, что больше 20-30 километров развивал скорость топора.
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Сбить хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Трындятина.
Кто отдаст паспорт, мой?
На маяке. А ну что ж, друзья мои, сегодня история компании Бомбардье. Выяснили, что снегоходы называются Ски-Ду, а...
гидроциклы Си-Ду. Mm-hmm. Есть еще катера Си-Ду тоже. Ну вот мощность, мы с тобой, да, уже говорили, 163 лошадиных сил. Вот я смотрю, снегоход Ски-Ду 2013 модельного года MXZX800R E-Tech. Mm-hmm. Двигатель 800 кубов. Стоит... 609 тысяч рублей. Ну, практически как автомобиль.
А ресурс большой у этих тачек?
Честно говоря, не знаю. Мы с тобой, видишь, не увлекаемся этой техникой. Нам, кстати говоря, в большом тест-драйве... Нет, надо в большом тест-драйве, мне кажется, протестировать.
Да некуда.
Снегоходы и гидроциклы. Вы на гидроцикле когда-нибудь катались?
И на гидроцикле катался.
И как? Вы сзади за девочкой были или впереди?
Нет, за мальчиком.
Впереди за рулем,
спереди,
да.
Была девочка.
Соответственно, смотрите, именно канадская...
Девочку надо держать спереди.
Именно канадская, именно канадская компания сформировала рынок вообще снегоходов и этот вид спорта, ну, спортивного отдыха. Потому что друзей, которых он пригласил попробовать вот этот Ски-Ду, который не стал Ски-Догом, они 3 дня без перерыва катались на этом Ски-Ду и сказали, слушай, это круто, хотим себе такой же. А, в первый год, по-моему, в первый или во второй год продаж около 10 тысяч уже этих снегоходов было продано. И мне, по-моему, в 70-80-х годах ежегодно продавалось около 1 000 000 снегоходов. Понятное дело, появилось огромное количество компаний, которые просто-напросто копировали.
Uh-huh. Реплик.
Ну, реплик. Появились компании в Соединенных Штатах Америки, в Канаде. Понятное дело, японцы. Значит, в Западной Европе появились компании, впоследствии которой была тоже куплена компанией Бомбардье. Сейчас Lynx называются эти снегоходы.
Сам усатенький где?
Сам усатенький уже не с нами. Uh-huh. Вот. Но компания управляется, собственно говоря, семьей до сих пор.
Неплохо.
Но, смотрите, в 70-е годы они обратили внимание... До 70-х годов занимались исключительно, ну, там, понятно, снегоходами, вот это, с большими снегоходами, гидроциклами. Обратили внимание на компании, которые производили детали и разрабатывали платформы и тележки для трамваев, для метро и для скоростных поездов. Теперь внимание, мы уж в прошлом часе говорили, третий в мире производитель по числу авиалайнеров, которые производятся, да, после Airbus и Boeing. Это компания, которая на 90... Значит так, знаете, чтобы более весомо цифра звучала. 95% всех скоростных поездов, которые созданы в мире, созданы по технологиям компании Bombardier. Все. TGV, вот этот французский поезд, который создавался.
А немцы, Siemens.
Siemens, Sapsan. То есть детали, которые, технологии, которые использованы...
Технология.
Технологии. Но 95%. Более того, они создали и собственные поезда. Я говорил о проекте JetRain, который для американского рынка создавался. На реактивной тяге.
Поезд.
Да.
А куда дуло?
Я не знаю, наверное, взад дуло куда-то. Но...
Он сзади ехал, а вагоны спереди.
Честно говоря, не знаю. Но Нью-Йоркское метро, кстати говоря, все вагоны от компании Bombardier. Канадское,
ну, кстати говоря, паршивое метро.
Канадское метро. То же самое. Огромное количество заказов они получают и на строительство вагонов для метрополитена. Но самый большой заказ сейчас, об этом тоже поговорим.
Московский метрополитен.
От китайских железных дорог пришел. Вспомните, мы видели с вами линию высокоскоростного движения, которая функционирует между Шанхаем и еще одним китайским городом. Там порядка, по-моему, около...
Ну, разве не китайцы сами это сделали?
Они взяли посмотреть, а потом стали...
Нет, нет. Они заказали 80 поездов у компании Bombardier. Называется он, по-моему, сейчас скажу, очень интересно. То есть как «Зефир» называется.
Как, да. «Зефир». Сейчас узнаем, как называется «Как «Зефир». Вот давайте... Как вот связь.
Зефира 380. Зефира 380.
Как Зефир?
Да. Зефира 380. Скорость этого поезда заявленная. 380 км в час.
Нормально.
И Китай, на самом деле, к 2020 годам должен выйти в лидер, он и сейчас лидер по количеству и по протяженности трасс, предназначенных для скоростного железнодорожного движения, а там, по-моему, 18 тысяч километров будет построено. Вы представляете, какое количество денег, причем компания государственная, Китайские железные дороги, какие деньги вкладываются государством в строительство железнодорожного полотна нового.
Но мы же с вами, побывав в Китае, понимаем, что они очень много средств действительно вложили после кризиса в инфраструктуру, но она не дает денег, она не дает прибыли. Это инфраструктура, все эти мосты, все эти дороги,
да.
Они...
Но я тебе так могу сказать, очень много пришлось проштудировать материалы относительно вот этого высокоскоростного железнодорожного движения, и в частности в Европе, допустим, и почему речь...
Проштудировал.
Да, и почему речь очень много идет о России, да, у нас одна трасса существует, ну два направления. Москва-Санкт-Петербург и Москва...
Хотят на юг пустить.
Москва-Нижний Новгород. Ну так вся Европа связано, да, высокоскоростным железнодорожным движением. И самое главное, что поезда конкурируют по стоимости билета с авиатранспортом. Более того, это позволяет развивать инфраструктуру. Понятное дело, огромное количество денег уходит.
Куда нам ехать, скажи? В Сочи. Куда нам ехать?
Надо связывать страну, Сергей Валерьевич. Вот китайцы, китайцы связывают. Китайцы связывают. Сколько идет Сапсан до Санкт-Петербурга?
4 часа.
4 часа идет, правильно? И причем средняя заявленная скорость рабочая. Рабочая. Ну,
нет, но
250 километров. Вот представляете, в Японии, если
говорить... Самолет уже сделали точно.
Смотрите, в Японии рекорд. В Японии рекорд поставлен по скорости. Там поезда двигаются со скоростью на некоторых участках 581 километр в час.
Да,
да ладно,
580 километров в час. Ну, понимаете, там есть две разные скорости. Заявленная скорость, ну, максимальная, которая может выдать вот тот или иной состав.
А средняя при этом?
А средняя, вот
400 где-то?
Вот смотрите, вот тот, который Бомбардье будет поставлять и уже поставляет с 2012 года в Китай, 380. То есть у них вот есть трассы, которые на 250 километров в час рассчитаны. На 300, на 350, и сейчас вот 380. Вот. И самое главное, что говорят, с нами ведут тоже активные переговоры компания Bombardier о том, чтобы поставлять и на наш рынок высокоскоростные поезда.
Ну, в метро такие поезда нужны.
К самолетам. В конце концов,
много
после...
поворотов.
Ой, там, слушайте, начал про технологию читать. Они же летают.
Совсем скучно стало.
Совсем скучно стало, потому что, оказывается, поезда летают.
Они на магнитной подушке?
Да, и вот представляете, на китайских железных дорогах и на японских между полотном и поездом
чуть-чуть зазор.
10 сантиметров.
То есть его поднимают.
10 сантиметров.
Тратится,
да? У нас около сантиметра, говорят, да, но там история какая-то. До 100 километров поезд разгоняется на колесах, да, а дальше, да, вот с участием вот этих магнитов. Да, маглев называется эта технология, которая
Они как бы остаются направляющими колесами, да, но не, на них веса нет никакого.
Да. Да, слушайте, ну это фантастика какая-то, это уже точно из 21 века. В конце концов, в 80-х, в 90-х они обращают внимание на компанию Канадэйр, которая занималась строительством вот этих среднемагистральных и ближнемагистральных самолетов. И вкладываются в их капитал и начинают производить самолеты под собственность.
Маленькие,
под собственность.
Место там 30, да?
Ну, 30-40 у нас используются реактивные, более того, это самолеты. Это не просто, там есть и турбовинтовые, и реактивные самолеты. И вот они выбились реально в третьих производителей.
А какой бюджет они дают Канаде? Получается, они же самая большая контора.
По сути, можно... Нет, есть там еще компания «Рим».
Рим?
Ну, это BlackBerry сейчас. Есть еще компания, вот, которая занимается выпуском телефонов.
Это
да,
отдельная история.
Это отдельная история, обязательно расскажу.
Но бюджет хороший.
Ну, бюджет, 2,7 миллиарда долларов — это оборот компании, по-моему, в 2011 году. Ну, вот такая
Спасибо,
вот история.
Рустам Иванович. Не за что. Друзья, это была история компании Bombardier. Все начиналось с русских саней.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.